Откройте, пожалуйста, свои Библии. Вы знаете, я всегда ободряю вас иметь свою Библию с собой и работать с ней в течение проповеди, рассуждать, делать пометки, чтобы... У нас очень короткая жизнь. Она очень сложная, и Божье Слово невероятно глубоко. И у нас фактически жизни не хватает на то, чтобы донырнуть до всей глубины. Мы просто всю жизнь должны стремиться к этому. И поэтому Бог благословил в этом, в 21 веке нас иметь Библии. Не всегда так было. Сегодня мы имеем Библии, не одну можем иметь. Это огромная драгоценность. В нашей стране лет 30 назад еще у людей не было у каждого Библии. Люди ездили, преодолевая тысячи километров для того, чтобы получить один Новый Завет. Кто знает, такие маленькие гедеоновские есть Новый Завет. Человек ехал из Казахстана в Латвию для того, чтобы этот один Новый Завет получить для себя. Тратил много времени, тратил много денег на это, с опасностью для своей жизни, некоторой опасностью это делал и так далее. То есть это христиане ценили. Сегодня у нас есть много Библии, и это нас обязывает. Бог не просто так дал нам их, поэтому я и считаю, что нужно работать с Писанием. Поэтому я вас всегда призываю открывать свои Библии. Хотя у кого нет Библии, вы увидите здесь все отрывки. Но я вас очень ободряю иметь свои Библии и исследовать их. Тема сегодняшней проповеди называется так. Я буду продолжать проповедь, которую я говорил приблизительно месяц назад. И эта проповедь была на послание Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Можно даже сказать на первую часть этого стиха. Там написано так: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Поэтому эту проповедь, вторую, я назвал, подобно первой, «От алкоголя к исполненности Духом Святым». Это отрывок, этот текст находится в большом отрывке послания Ефесянам, который посвящен практическому освящению. Тут много-много есть сфер различных нашей жизни, где Бог говорит, как нам поступать. И в первой проповеди мы увидели, как Бог учит об отношении к алкоголю. И мы увидели, что в общем Библия выстраивает, не запрещает категорически употребление алкоголя, но в общем выстраивает достаточно негативное отношение к алкоголю. Призывает с невероятнейшей осторожностью относиться к алкоголю и бояться его. Потому что он имеет силу. Здесь в этом отрывке уже очевидно написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». В греческом оригинале «от которого бывает», вот это слово «бывает» на русском, ну, иногда бывает, иногда, может быть, нет. На греческом более сильная форма. Там написано «в котором есть распутство». То есть это очень мощно. То есть ты соединяешь свою жизнь с алкоголем, и ты соединяешь не просто с алкоголем, но соединяешь с тем, что в нем есть, он ведет тебя к распутству. Это очень серьезные последствия для нашей жизни, для наших семей, для наших отношений с Богом. Есть другие отрывки, которые еще более серьезно предостерегают. Мы в общем посмотрели, как Библия в общем говорит о том, что очень такое нужно негативное отношение иметь к алкоголю. Но при всем при этом Библия не запрещает окончательно и категорически алкоголь. То есть нет такой позиции, здесь не написано, что абсолютно не употребляйте алкоголь. Написано здесь, чтобы мы не упивались вином. Чтобы если у нас есть какое-то соприкосновение с алкоголем, чтобы мы были очень с этим аккуратными, очень осторожными. И этот отрывок говорит, это не должно доводить нас до опьянения. И поэтому мы здесь видим такую хороший пример вот серой зоны, так называемой. То есть, с одной, я сейчас объясню, что это имеется в виду. Название проповеди второе я назвал так: «Как принимать решения в серой зоне жизни». В нашей жизни есть масса всяких моментов, и ряд из них Библия очень ясно освещает, как такой белый цвет можем представить, где Бог дает какое-то повеление. Очень прямо написано какое-то повеление, да? Там, например, призыв к молитве, чтобы христиане молились. А с другой стороны, есть, скажем, от белого до черного цвета, да? Черный в хорошем смысле слова. Есть запреты Божьи, когда Бог говорит «не лгите». Очень четко, очень понятно. Не лгите, здесь молитесь. Но и там много-много разных заповедей, повелений и запрещений есть. Но между ними есть много разных решений в нашей жизни, которые Библия вот так однозначно просто в одной фразе не описывает. Ну, например, отношение к телевизору. Нет ни одного отрывка про телевизор. Или отношение к разным моментам одежды. Какую прическу сделать сегодня? Нигде не написано, что цвет волос должен быть таким, длина должна быть такой-то. Зачесываться нужно, конечно же, вперед, ни в коем случае не в сторону. Таких нет отрывков. И кажется, и это как серая зона. Кажется, что не совсем понятно, как здесь поступать. И вот об этом мы поговорим, как принимать библейские решения в серой зоне. Потому что алкоголь, вот в данном случае, он относится к серой зоне. Очень осторожное к нему должно быть отношение, в основном негативное, но это не значит, что никогда нельзя его употреблять. Я сразу облегчу вам, может быть, кто-то переживает, что я сейчас буду призывать христиан выпивать или еще что-то. Я просто скажу, например, есть лекарство на алкоголе. Если бы запрещено было полностью употребление алкоголя, мы бы не могли употреблять лекарства, которые с алкоголем. Ну и так далее. Мы об этом чуть позже поговорим. Но перед этим я хочу еще один момент сказать. Давайте мы будем в этой проповеди рассуждать не только об алкоголе, но и о разных других моментах нашей жизни, вот в серой зоне. Поэтому думайте, какие у вас есть решения в жизни, какие у вас есть моменты в жизни, где не совсем вам понятно, как Библия учит, где нет вот простого отрывка. Поступать нужно в политехнический институт, на электроэнергетический факультет, это понятно. Конечно же, специальность техника электрофизика высоких напряжений. Это то, где я учился. Нет такого отрывка. То есть где учиться, где работать, где жить, в какую церковь ходить, тоже это интересные масса разных вопросов. Как воспитывать своих детей? Сколько раз их нужно наказывать? Да, Библия говорит о наказании, но сколько раз? В какой форме, как говорить, сколько говорить, уже здесь говорить или тут нужно просто еще проявить там просто милосердие к своему ребенку. Муж и жена, то же самое, нужно сразу же решать конфликты, вроде бы да, но иногда мы так решаем, что это решение хуже, чем до того, как это было, чем мы начали это решать, что все хуже получилось. Как же так разговаривать? Масса всяких таких случаев и таких решений, которые нам нужно принимать. Поэтому подумайте, какие у вас есть в жизни. Я надеюсь, вы поняли, о каких вопросах идет речь. Подумайте, я очень вас прошу, чтобы эта проповедь просто не пролетела над головой, просто теория, чтобы вы могли это к себе применить. И в этой проповеди я хочу сначала вам предложить рассуждать вообще о влиянии серой зоны в нашей жизни, о влиянии таких решений. А во-вторых, я начну показывать библейские принципы, которые помогают принять решения в этой сфере. Итак, влияние серой зоны жизни вообще на нашу жизнь. Очевидно, что жизнь строится, созидается или разрушается в зависимости от тех решений, которые мы принимаем. И, соответственно, есть последствия у всех решений. Многие решения мы принимаем неосознанно. Мы не становимся и 15 минут не думаем, какое решение. Есть масса маленьких решений, которые мы как-то неосознанно раз-раз или по привычке принимаем, или как другие поступают, или как в какой-то момент из меня просто оно само как-то выстреливает. Но все равно это принимаемые решения. Все равно мы управляем своей жизнью с помощью конкретных решений. И есть решения, которые ведут к созиданию или благословению жизни. Есть решения, которые ведут к прозябанию нашей жизни. Вроде бы не очевидно что-то плохое после этого, но и нет хорошего. Жизнь просто как по течению, она становится вот такой вот, какой-то как болото. Вроде бы все нормально, но чего-то не хватает, какого-то мощного живительного фундамента нет в жизни. А есть решения, которые, очевидно, разрушительны для жизни. Есть ситуации, в которых люди принимают решения, которые потом приводят их к достаточно сложным последствиям, иногда к ужасающим последствиям. Иногда к последствиям, которые, может быть, не ломают всю их жизнь, но серьезно отравляют какую-то сферу их души и их жизни. Это то, что происходит. Жизнь строится различными решениями. Причем все решения можно разделить на две части. Одна часть – это решение, которое богоугодное решение, или они соответствуют Божьей воле. Бог – мудрый Творец, Он создал мир, Он создал наши души, Он знает все механизмы, которые работают. И в Своем Слове Он открывает принципы. Если мы соответствуем этим принципам, соответствуем Его воле, тогда наша жизнь строится в благословенном направлении. То есть есть такие решения. Есть другие решения в жизни, которые идут против воли Божьей, они не соответствуют Ее воле. Может быть, мы думаем, что это нормально, может быть, так все одобряют нас, может быть, нам кажется это очень мудро, и где-то там, может, в Библии написано. Но если это не соответствует Божьей воле, это либо ведет к прозябанию нашей жизни, либо к разрушению. Это реальность, в которой мы живем. Даже если многие люди будут считать наши решения мудрыми, подходящими, толковыми, как все остальные делают, но эти решения не соответствуют Божьей мудрости, эти решения будут разрушительными для нашей души и для нашей жизни. Я в своей жизни видел очень много решений, которые были разрушительными. Я как христианин видел в своей жизни решения, и до сих пор вижу. Решения, которые не соответствуют воле Божьей, и они потом не приносят благословения. Они приносят какое-то давление, какое-то неустройство, какое-то напряжение или какие-то серьезные проблемы. Как пастор, я видел колоссальное количество, мое сердце, мой разум буквально переполненными историями, как многие люди страдали от того, какие решения они принимали. Как многие люди долгие месяцы и годы даже несли последствия тех решений, которые они принимали в своей жизни. Это серьезнейший вопрос нашей жизни. Нам иногда хочется расслабиться, не быть слишком серьезными, просто как-то жить, вот как в детстве, не планируя ничего, ничего конкретно не решая. Вот хорошо было в Советском Союзе, все было понятно за нас или за тех, кто, может быть, постарше, вроде бы принимались решения, а здесь тебе нужно думать очень о многих вещах. Ты можешь сейчас не работать, тебя не посадят в тюрьму за тунеядство. И потом у тебя не будет пенсии. Про пенсию, правда, в нашей стране трудно говорить. Те, которые имеют пенсию, могут сказать, да я вроде бы такая пенсия, вроде ее и нет. Но все равно, а сегодня человек может не работать, его не садят в тюрьму, ему нужно нести ответственность за то решение, что у него происходит. Или некоторые люди работают на работах, и они не оформлены официально, и они просто не думают, что там пенсионный фонд и все остальное. Раньше государство думало за всех, сегодня нужно, чтобы каждый человек сам, это по-библейски, принимал за себя решение. Чтобы жизнь созидалась, развивалась очень благословенно, мы должны принимать не просто удачные решения. Мы должны постоянно принимать решения, которые полностью соответствуют воле Божьей. Эти решения благословенные. Эти решения, которые созидают нашу жизнь. Эти решения, которые, может быть, простые, может быть, сложные, кажется, не обещают нам много на завтрашний день. Но в конце концов, какой-то удивительный принцип Божий срабатывает, сверхъестественный, который наполняет нашу жизнь благословением. Поэтому нам нужно принимать именно такие решения, которые соответствуют Божьей мудрости. Именно в этом ключ благословенной жизни. Некоторые люди хотят иметь благословенную жизнь по-другому. Они хотят принимать решения кое-как, жить по наитию, по предположению, серьезно не рассуждая, соответствует ли это воле Божьей. Просто так в простоте к жизни относиться. И потом, когда жизнь наполняется хаосом, они говорят, мне нужно молиться. Бог должен это все изменить. И Бог по милости своей изменяет очень много. Но один из ответов Божьих, Он будет учить нас принимать правильные решения. Он будет учить нас, и Библия об этом говорит вся. Поэтому это неправильно жить так, как бы не рассуждая о жизни, и потом просто молиться в трудностях, чтобы Бог исправлял все то, что я напринимал в своей жизни. Смотрите, это мое такое рассуждение, но оно ничего не стоит. В нем нет авторитета. Я хочу показать вам то, что действительно авторитетно. Откройте два отрывка, которые говорят об этом. Книга Иова, 36 глава. Книга, которая хронологически самая первая книга, самая ранняя книга в Библии. Хотя она не в самом начале записана, но она по написанию самая древняя книга. Вот в этой книге один из друзей Иова наставляет его и говорит ему, последний друг, который говорил верно, говорит очень точную истину ему как раз об этом. Книга Иова, 36 глава, с 5 по 17 стих. Он говорит, «Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным». Вот какой наш Бог. Он не поддерживает нечестивых, которые принимают решения не в соответствии с его волей. И он воздает должное угнетенным. Тем, которые живут праведно, они могут быть угнетены, но он благословляет их. Он не отвращает очей своих от праведников, он не отворачивается от них. Но что делает этим праведникам? Но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Он благословляет их жизнь. Кого? У кого самое лучшее образование? Кто, может быть, самый умный? Кто шустрее других? У кого больше знакомств? У кого больше денег? Нет. Праведники. Те, которые праведно поступают по его воле. Если же они окованы цепями, праведники иногда окованы цепями. Это реальность жизни. Здесь не обещается абсолютное отсутствие проблем. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, у них какие-то серьезные проблемы, то он указывает им через это на дела их и на беззаконие их, потому что умножились. Он показывает им те неправильные решения, которые они принимали, и открывает их ухо для вразумления, чтобы они слушали и учились от него, как изменить ситуацию, как принимать правильные решения. И говорит им, чтобы они отстали от нечестия, они отвернулись, отошли, чтобы они не были к нему, чтобы они не прилипали к нему, чтобы они не просто жили как угодно, по наитию. Если послушают и будут служить ему, то есть будут по его воле жить, которая, кстати говоря, самая лучшая для нашей души. Это не просто что-то суровое. Бог говорит, если ты не будешь меня слушаться, я буду там всех вас наказывать. Нет, он говорит о том, что эта воля самая лучшая, благая для нашей души. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Они будут благословенными. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Смотрите, в чем они умирают? В неразумии. Они не понимали воли Божьей для своей. Они жили неразумно, и это приводит их к разрушению жизни. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. То есть Бог дает какое-то наказание, но какой-то человек просто играет роль очень любящего Бога, очень к Богу хорошо относящегося. Может быть, такой человек ходит на собрание или там какие-то правильные вещи говорит. Но на самом деле он лицемерит. То есть он старается просто изобразить из себя праведного. Но на самом деле внутри он не такой. И он не рассуждает о Боге, он не взывает к нему реально в сердце своем, когда Бог даже ему его наказывает, заключает его в узы. И результат – поэтому, вот почему, потому что он к Богу не взывает, поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками, с развращенными людьми, с людьми, которые живут очень плохо. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его, чтобы он слушал и учился, и принимал другие решения. И тебя вывел бы он из тесноты, он говорит Иову, на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, то есть это богатство, это особенный символ такого благополучия. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Вот так друг анализирует Иова, он говорит, вот в чем твоя проблема, ты неразумен. Ты наполнен суждениями или как бы представлениями о жизни, о каких-то ситуациях, о решениях, суждениями нечестивых. Не теми, которые, не суждениями тех, которые волю Божию знают. И он дальше говорит, суждения и осуждения близки. Это отрывок, который ясно говорит о том, что какие мы решения принимаем, от этого зависит наше будущее. Есть ясное сверхъестественное благословение, которое Бог дает детям своим, если они по его воле живут. И здесь вопрос не в том, что он какой-то суровый, или он просто хочет, чтобы все как-то, он вроде бы нуждается, чтобы все его слушались, иначе он несчастен. Бог счастлив сам в себе, ему не нужно никого, никем руководить, и тем более угнетать. Бог просто знает, что есть определенные пути, которые благословенные. Как мы с вами знаем. Если мы сейчас откроем окна и все побежим на улицу через этот балкон, мы с вами точно знаем, что будут плохие последствия. Это очевидно. Точно так же воля Божья. Она на благо нам. Мир так устроен, что если мы живем против устройства, мы страдаем. Во Второзаконии, в 30 главе, с 15 по 20 стих, еще один потрясающий отрывок, который об этом говорит. Перед этим Бог много говорит. Если будешь слушаться меня, я благословлю тебя так, 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 так. И описывает жизнь. Если не будешь меня слушаться, я прокляну тебя, ты будешь наказан, и вот это все-все-все будет в твоей жизни. И в этом отрывке Бог говорит, вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Бог говорит, вот два пути, я тебе рассказал о них, которые заповедую тебе сегодня, заповеди. Любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, вот Его воля. Если так будешь, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то есть будешь жить по своим каким-то представлениям о жизни, не обязательно идолу какому-то деревянному там голову разбивать перед ним в поклонении, просто жить независимо от Бога, и это и есть идолопоклонство, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. Народ Божий, избранный, который Бог вывел из Египта, сотворил великие чудеса, сделал очень-очень много, свое имя дал им так, что они являют славу Божию на земле, его имя являют. И Бог говорит, даже вы, которых я избрал, если вы не будете жить по моим уставам, вы будете разрушены. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, и жизнь, и смерть. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. И больше дальше открывается сердце Бога. И избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя, жизнь с большой буквы, в этом жизнь для души нашей, и долгота дней твоих, жизнь на этой земле, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Таким образом, чтобы жить по-настоящему благословенно, необходимо принимать богоугодные библейские, очень конкретные библейские определенные решения. это, я не знаю, я пытался показать, какая это нужда наша. Я пытался рассказать об этом, пытался показать эти отрывки, чтобы каждый из нас сейчас и вообще научился из этой проповеди, из этих отрывков. Мне нужно хорошо понимать волю Божью. Если я не буду принимать верные решения, я не могу ожидать благословения. По милости Бог будет меня спасать и благословлять, но в основном, как правило, Он хочет учить меня. Он хочет открывать ухо мое, Он хочет, чтобы я слушал. И даже если Он где-то наказывает меня, то не для того, чтобы там возмездие какое-то сделать, а для того, чтобы научить меня, вывести меня на другую дорогу жизни. Это нужно мне. Мне нужно быть этим озабочен, мне нужно беспокоиться об этом. Я хочу принимать мудрые решения. Я не хочу верить в свою мудрость. Я хочу верить в Божью мудрость. Она единственная является мудростью, настоящей мудростью. Я хочу знать ее, я хочу исследовать ее. Я не хочу жить в тумане, я не хочу жить в серой зоне, когда просто ничего не понятно. Я хочу понимать направление Божье для моей жизни в этом благословении. В этом нуждается мир, в котором мы живем. Он не нуждается просто чуть-чуть больше денег, или чуть-чуть больше теплоты, или чуть больше комфорта. Мир нуждается в откровении от Бога. Этот мир лоб свой разбивает об стену, думая, что это самая счастливая дорога. Разбивает, а потом хвалится: у меня все нормально. Мой сын покончил жизнь самоубийством, но я зато кинозвезда. Я развелся 15 раз, но я зато очень счастливый в 16-м браке. Это все ложь. Человек разбивает свою жизнь, он несчастен, его душа мучается, она разрывается. Но для того, чтобы хоть как-то скрасить это ужасающее положение, он говорит: мне все хорошо. Я просто сделаю новое что-то, я хотя бы другим расскажу, какой я счастливый. Этот мир нуждается в Божьем откровении. Христиане – это те, которые должны показать это откровение. Не просто где-то там Бог есть, и что-то Он там праведность какую-то странную от нас хочет. Ну, это что значит? Не убивать, там, не напиваться, наркотики не употреблять, а в основном, в общем, по-человечески жить. Нет, мир нуждается, чтобы христиане не только устами, но чтобы они своей жизнью показали, как они живут в соответствии с волей Божьей, как они знают ее глубоко и какое благословение они имеют. Потому что наша жизнь – это как картина, она не просто белая и черная, она создается из маленьких полутонов. И красота, и глубина этой картины, или глубина этой жизни, она создается за счет мелочей нашей жизни. Нам нужно знать волю Божью. Большинство решений, которые мы принимаем в нашей жизни, находятся как раз в серой зоне. Если вы проанализируете, сколько решений мы принимаем, вы увидите, что приблизительно 70 или даже 90% – это решения серой зоны. Это не решение, которое... Мы навряд ли в течение дня принимаем много решений, типа убить кого-то или не убить. Или там ограбить или не ограбить. Изменить или не изменить. То есть, ну, масса всяких решений на работе, на учебе, с близкими, на улице, в троллейбусах. Это очень... Как написано? Написано, как вести себя в троллейбусе? Можно разговаривать или нет, да? То есть, как бы нет четкого инструкции в Библии, как ехать в троллейбусе или в метро. Но мы принимаем массу всяких решений. Как посмотреть на кого-то? Как сказать кому-то с каким тоном, какие слова сказать или промолчать, что сделать и так далее, и так далее. Наша жизнь в основном состоит именно из этой серой зоны. И теперь смотрите, если решение, которое мы принимаем, очень влияет на нашу жизнь, и большинство этих решений в серой зоне, то в некотором смысле, я скажу, мы в некоторой опасности. Если мы будем думать, что христианство – это вот там не украсть, не убить, не что-то вот такое не сделать, а остальная жизнь, в принципе, живи, ну, просто будь нормальным человеком. И мы принимаем там массу решений, которые не соответствуют воле Божьей. Христиане, когда рассуждают об этом, часто приходят к нескольким моментам, к анализу, вот, что это за серая зона. Они могут думать так: раз об этом не написано в Библии, значит, я должен принимать решение на свое усмотрение. Не написано ясно, нет какой-то фразы про телевизор, значит, я просто должен, как я хочу делать. Как мне кажется лучше. Или другие говорят: если Библия молчит об этом, значит, можно делать то, что ты хочешь. Если она не запрещает, значит, она все разрешает. Поэтому в серой зоне никакого ясного библейского руководства нет. Другие говорят: ну, хоть Библия об этом не говорит, но мы как-то должны вот духом почувствовать, как Бог здесь нас направляет. И это в большинстве своем очень субъективно. Мы не можем свой дух почувствовать. Мы не можем проанализировать, что мы там почувствовали. Мы почувствовали Божий голос, или, может быть, сатана нас искушает. Сатана искушает очень правдоподобными вещами. Поэтому это тоже как бы такая ситуация, как бы в серой зоне живи как-нибудь. Или если Бог молчит, значит, надо делать так, как у нас принято. Вот у нас в церкви так принято. Вот большинство людей так поступает, нужно делать так. Бог как-то народу Божьему открыл, как-то оно вот... У нас в церкви, правда, так принято, а в другой церкви совсем по-другому принято. И воля Божья вроде как противоречит. Это не совсем правильное рассуждение о серой зоне. Кстати говоря, когда люди не исследуют Писание и не учатся принципам библейским, которые должны руководить нас в серой зоне, то эта серая зона расширяется с годами. То есть у меня уже нет искушений, там, может быть, когда мне было там 16 лет, у меня было искушение кого-то избить на улице. Ну, у меня точно не было, у меня было искушение, чтобы меня не избили. Кто побольше. То есть потом человек вырастает, он такими в основном проблемами не озабочен, мужчина. Он не думает, так, как бы я его там вырубил, там. Это редко бывает. То есть такие грубые вещи, они уходят. И со временем ты живешь больше и больше в таких тонких решениях. И как результат, это как серая зона полностью заполняет всю твою жизнь. Но на самом деле серая зона не такая уже серая, не такая уже туманная. Библия описывает, нет заповедей, нет конкретного запрещения, но есть принципы. Принципы, которые проясняют, как принимать решения в любой ситуации. Библия не оставляет нас слепыми котятами, она не оставляет нас, Бог не оставил нас просто на усмотрение нашей глупости, чтобы мы принимали решение, как нам на сердце ляжет. Он открыл нам истину, открыл нам свою волю, и нам нужны эти принципы, чтобы принимать мудрые решения. То есть Библия не молчит о серой зоне, она очень ясно говорит, но говорит не с помощью повелений или запретов, а с помощью принципов, которые относятся к каждой ситуации жизни. Итак, нам необходимо изучить библейские принципы, которые избавят нас от туманного представления о жизни и помогут нам понять ясно Божью волю для нас. Давайте сейчас посмотрим на несколько из этих принципов, и в следующей проповеди я закончу все библейские принципы. Перед тем, как мы будем на это смотреть, принципы, руководящие принятием решений, я хочу еще раз вас ободрить. Если кто-то в ум себе не взял одно-два решения, которые вам нужно принять в серой зоне, сделайте это сейчас. Сейчас с помощью этих принципов анализируйте свою конкретную ситуацию. Итак, первый принцип. Я все принципы старался выложить от общего к частному. То есть вот здесь какой-то общий принцип, потом более частный, более тонкий, и потом здесь конкретное решение. То есть мы с помощью этих принципов должны как бы взять ситуацию жизни и как через сито просеять ее. Когда мы будем просеивать через эти принципы, мы увидим, что вот это решение в эту сторону я не должен принимать в этой ситуации, потом следующий принцип сюда не должен, сюда, и потом мы увидим, какое же решение будет соответствовать воле Божьей. Поэтому от общего к частному. Первый общий принцип. Я сформулировал их в виде вопросов, чтобы легче было анализировать. Славит ли это Бога? Немножко общая фраза для многих людей. Все христиане верят, что нужно славить Бога, но не все понимают, что имеется в виду. Поэтому я так еще сформулировал. То есть, являет ли это его прекрасный характер на земле? То есть, прославить Бога – это просто показать своей всей жизнью, смотрите, какой удивительный Бог. Это не просто сухая религия, это не просто скучная там какой-то костыль для инвалидов жизни. Это потрясающая личность. Это что-то удивительное, это что-то захватывающее, это что-то превосходящее все развлечения, которые есть в этом мире. Вот он какой Бог. Христиане должны это сделать. Они должны жить так, чтобы явить величественную красоту Бога, красоту его характера. Первое послание Петра об этом говорит. Во 2 главе с 4 по 9 стих говорится так. «Приступая к Нему, к Иисусу Христу», и здесь он сравнивается, «камню живому, человеками отверженному». То есть Иисус пришел как живой камень, на котором основание, фундамент, на котором должна строиться жизнь человека. Но его отвергли люди и до сих пор отвергают. Но этот Иисус, но Богом избранному и драгоценному, вот кто он поистине. Когда мы приходим к Нему, и сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть, будьте со Христом и сами верно стройте свою жизнь, чтобы быть этими живыми камнями. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. То есть, всякий, кто верит во Христа и отдает свою жизнь его воле, он никогда не постыдится, он будет благословенным. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. Вот кто для нас Бог. Он драгоценность для нашей души. Он самая лучшая, самая восхитительная, самая захватывающая личность. Когда мы верно понимаем ее, когда мы глубоко понимаем Христа, это захватывает наше сердце. Он для вас верующих драгоценность, а для неверующих, которые, правда, могут себя верующими называть, но которые поистине не являются верующими во Христа, он для них камень, который отвергли строители, они посчитали его никчемным, ненужным. Ну, где-то там в церкви, да, где-то там на богослужении, да, Иисус нужен. А здесь в жизни он мне не нужен. У меня здесь своя жизнь. То есть религия – религия, а жизнь – жизнью. То есть Библия – Библия, а жизнь – жизнью. Я тут сам руковожу. Он там пусть в церкви что-то там главным считается. Здесь я главный. Это вот это отвержение Христа. Это жизнь, большинство так называемых христиан нашей страны так живут. Для них это камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания, камень соблазна, о который они притыкаются, и не покоряясь слову, не покоряясь слову, на что они и оставлены. То есть они будут постоянно мучаться с этим Христом. Люди, которые ему не покорились. Он не будет им удобен и так далее. И вот теперь 9 стих, смотрите. «Но вы, те, которые действительно верят во Христа, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». И дальше написано «дабы». Цель какая у вас на земле? Какое у вас предназначение? Какое ваше призвание? В чем счастье для вашей жизни? Для чего вы сотворены? Где ваше место жизни? Где вы себя найдете, другими словами? «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот смысл нашей жизни. Вот где счастье для нашей души. Вот где благословение. Там, где мы принимаем все решения, там, где мы строим свою жизнь таким образом, чтобы возвестить или явить совершенство призвавшего нас. То есть явить красоту Бога. То есть в каждой ситуации мы должны принимать такие решения, которые должны показать этому миру, и нам в том числе, красоту Божью. Это то, чем мы должны просеивать свои решения. Это то, ради чего мы должны жить. И Иисус не просто там в церкви. Бог не просто там как часть религии. Это тот, который Он живой камень, живой фундамент всей жизни. Мы в нем везде нуждаемся, поэтому каждое решение мы должны проверить таким образом, славит ли это Бога, являет ли это решение Его прекрасный характер. Я понимаю, что, наверное, многие ума не приложат, как так можно проанализировать. У меня же очень простое решение, сейчас посуду мыть или потом. Как это может быть связано с характером Бога? Бог же, Он вот такой... Он очень далекий, он очень просто святой такой, что он вообще как-то с нашей жизнью никак, ну, не соединяется. Поэтому Иисус пришел в этот мир. Поэтому Он показал характер и славу Божью. Поэтому Он явил Его характеристики. Поэтому каждое богослужение мы вникаем в Писание. И не только богослужение, на домашних группах, и в личной жизни ежедневно. Нам следует вникать, чтобы понимать, кто Он такой. Не просто даже теорию из Библии взять, но жить ею. Так, чтобы действительно видеть эту красоту, чувствовать ее, переживать ее, видеть ее в своих семьях, со своими друзьями, в каких-то отношениях. То есть, другими словами, нам нужно задать вопрос, что бы сделал Иисус в этой ситуации? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать Иисуса. Нужно знать, как бы Он поступил. Нужно знать, что Он же живой Бог, да? Нужно знать, что у Него на сердце в этой ситуации. Как бы Он проявил красоту Бога. Наша жизнь не просто наша жизнь. Я живу, как я хочу. Мы призваны являть, возвещать совершенство Божие в этом мире. Мы призваны являть Его. Мы призваны проповедовать им не только словами, но всей своей жизнью. Мы призваны удивлять этот мир своим необычным поведением, которое будет просто отражать Бога здесь на земле. Теперь, если применить это к алкоголю непосредственно, подумайте, какое решение лучше отражает великий характер Бога касательно алкоголя? Нужно употреблять алкоголь или отказываться от него? Подумайте, какой характер Бога? Бог, мне сейчас трудно это сказать, но я скажу это, я думаю, вы правильно поймете. Бога мы представляем пьяным или трезвым? Бога мы представляем подвыпившим или свободным от этого? И помните, это вопрос не только алкоголя касается. Есть много заменителей алкоголя. Есть много вещей, которые мы используем как алкоголь, чтобы просто отключить свое сознание от проблем этого мира, утешиться побыстречку, так как мне хочется, а не ждать решения каких-то ситуаций. Бог зависимый или свободный? Какой его характер? Какие должны быть его дети? Те, которые не могут без какого-то допинга, потому что проблемы в жизни, поэтому им нужно быстренько какой-то допинг, даже если они до опьянения не дойдут. Просто допинг вкусного вкуса может быть, вина или еще чего-то. Иисус показал нам пример, что Он утешался алкоголем в трудностях, или Он утешался отношениями с Богом, даже если нужно было дольше ждать этого утешения. Бог – это тот, который поддерживает алкогольную культуру или пивную культуру, которая вокруг алкоголя строится. Футбол без пива посмотреть – это не футбол. Как можно футбол без пива смотреть? Конечно, это невозможно. Это культура, это философия. Сегодня с нами ты не выпьешь, а завтра родину продашь. Ты что, мне не друг, ты меня не уважаешь? Это культура. Алкогольная культура. Как бы Иисус себя вел в этой ситуации? Подумайте, как бы Он вел? Он бы поддерживал эту культуру или бы Он являл другую культуру? Другое отношение к этому. К алкоголю в частности. И Иисус был зависимый от мнения людей или Он был зависимый только от мнения Бога? Вот меня не поймут, на меня обидятся, я им потом про Бога буду говорить. Они, ну что ты там, святоша, ты вот пиво даже тут, ты тут не пригубил, а теперь ты нам будешь тут втирать. Поэтому, наверное, лучше я выпью немного, и тогда они поймут, что я вот как они, нормальный человек. И тогда они захотят отречься от грехов своей жизни и покорить свою жизнь Иисусу. Тогда они скажут, да, конечно, смотри, ты нормальный человек, ты тоже выпил пиво. И, конечно же, я скажу о всех своих грехах Богу, я переверну всю свою жизнь, и вот твое пригубление пива так сильно помогло мне. Это нонсенс, не будет такого никогда. Человеку для того, чтобы получить спасение, необходимо радикально посвятить себя Христу. Ему нужно сказать, что я без тебя ничто, ты нужен мне как спаситель. Даже если все христиане в мире пригубят пиво, одному человеку не поможет это, ни одному. Пусть весь мир пьет пиво, и что, я должен от своей жизни отказаться? Почему я должен Иисусу покориться? Я не хочу. Я хочу жить так, как я хочу, а не как Он мне говорит. Божье чудо должно в сердце произойти. И это чудо происходит Божьим Словом. Евангелие изменяет сердца. Божье Слово способно трансформировать сердце и показать, что Христос настолько драгоценен для меня, что я готов от всего в своей жизни даже отказаться для того, чтобы быть с Ним, для того, чтобы следовать за Ним. Вот что такое христианство. Это не просто не пить, там матом не ругаться. Это видеть Христа как драгоценность. Такую драгоценность, когда я смотрю на нее, я как драгоценность теряю в цене сразу же. Я вижу, насколько он драгоценен. Здесь смешно о себе говорить и набивать свою цену. Когда я смотрю на свои грехи, я смотрю, как он страдал за них, сколько он заплатил за мои грехи, чтобы искупить их, чтобы потом быть способным простить мне их. Чем я могу, какой своей никчемностью я могу бряцать перед ним и показывать, какой я крутой? Это чудо, которое делает Божье Слово. Это чудо, которое Бог делает в сердце. Это чудо нельзя сделать тем, что я просто поддакиваю чему-то и веду себя, как все остальные, чтобы им не было неудобно. Христиане, дорогие, нам не должно быть неудобно за нашу праведность. Мы не должны ее стесняться. Безбожники должны стесняться. Им должно быть неудобно рядом с нами. Мы не должны это делать, мы должны их любить. Но если им неудобно, это нормально. Это они идут против источника жизни, это они стоят против Бога. И мы так были. Я точно такой же был. Но мне сейчас незачем стесняться праведности, мне сейчас незачем стесняться воли Божьей. Мне сейчас, даже если весь мир понимает это неправильно, это их проблема. У меня есть достоинство, и оно от Бога, и я должен стоять в этой праведности. И они должны стесняться. И они должны чувство вины испытывать, и это должно преклонять их перед Богом. И они должны искать Бога, и они должны смотреть на Христа и в один момент сказать: «Господи, Ты для меня наибольшая драгоценность, я хочу жить для Тебя». И все друзья после этого смотрят на этого парня или девушку и говорят: «Ты ненормальная, ты ненормальный». И этот человек своим решением показывает им, какой прекрасный Бог. Я принял самое главное решение в своей жизни. Я пришел ко Христу, я просил прощения за свои грехи, я искал спасение в Нем, даже если все вы меня не понимаете. Он для меня больше драгоценность, чем весь этот мир. Потому что то, что Он сделал ради меня, никто на земле бы никогда не сделал. Он за меня, за преступника, страдал на Голгофе. Потому что у меня не было никаких шансов на спасение. И сегодня у меня нет никаких шансов, кроме Иисуса Христа. И это решение прославляет Бога. Знаете, если бы кого-то Бог исцелил, это меньше бы прославило Бога. Это бы тоже его прославило. Но исцелить сердце – вот это великое чудо. Если бы Бог дал кому-то богатство, и Бог дает, слава Богу, это бы меньше прославило Бога, чем когда какой-то человек говорит: «Все богатство, которое у меня есть, не мило мне по сравнению со Христом, который мил для моего сердца». Вот это являет Бога на земле, вот это чудо жизни, и это наполняет нас невероятным счастьем, это наполняет нас удовлетворением. Такое решение наполняет нас благословением, и мы влияем, изнутри реки живой воды текут на других. Может быть, не сразу люди об этом говорят. Мой отец мне через 3 года сказал. Через 3 года неприятия моего христианства. Через 3 года, когда я читал Библию в ванной по утрам, потому что он негодовал против этого. И он стучал кулаком в ванну, и я говорил: «Я знаю, ты там Библию читаешь». И я прятал ее под белье и выходил, будто бы ничего не происходило. И каждое утро шел читать Библию. Только через 3 года он мне сказал очень сухую, короткую фразу: «Коля, я заметил, что ты изменился». И потом еще прошло лет 17 после того, когда за 2 недели до своей смерти он пришел ко Христу. Я не достиг это тем, что я с ним сидел, курил на кухне и рассуждал о Боге. Вся наша семья к Богу пришла, а он упорствовал. И Бог это сделал в его сердце. Не благодаря тому, что я сказал ему: «Ну ты понимаешь, христианство ничего тебе не будет стоить, ты только в церковь начни ходить. Все будет нормально, Бог решит все твои проблемы, и даже если не можешь бросить какой-то грех, ну ничего, Бог принимает, ну как-то ничего, нормально». Я не сделал ему облегченный способ, может быть, он их пришел бы в церковь, но ко Христу бы не пришел. Я говорил ему, да, я показывал своей жизнью, для меня Иисус дороже моей жизни. Когда я утром вставал читать Библию в 7 или в 6 утра, он смотрел на меня и думал, что я сошел с ума. Потому что до этого, 18 лет, он пытался меня утром поднимать, потому что считал, что это правильно утром вставать, и не мог это сделать. И вот теперь Иисус, который стал реальностью в моей жизни, начал поднимать меня. Он для меня стал быть дороже, чем мой сон. И это для меня не, это было трудно. Но по большому счету это не было какой-то страшной вещью для моей жизни. Итак, первый принцип, который мы должны задавать себе. Являет ли это решение характер Бога? Покажет ли это решение Его красоту, Его потрясающую красоту, Его свободу, Его величие? Явит ли это Его удивительную красоту, которая впечатлит сердце другого человека? Как муж должен с женой поступить? Он глава, он должен все поставить на свои места. Ничего удивительного, весь мир так поступает. Вот когда муж смиряется перед своей женой, вот это он являет характер Христа. Или если он лидирует и ведет свою семью за собой, то ведет это, будучи мужественным, но при этом смиренным. У него твердая линия, но очень мягкое отношение к своим близким. Вот это чудо, вот это то, что изменяет других людей. Это то, что изменяет нас. Вот эти решения являются благословенными. Давайте сейчас с вами помолимся. У меня уже нет времени продолжать. Давайте помолимся. И мы через неделю продолжим говорить о других принципах, которые будут такими более специальными, уже более конкретными. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам глаза на жизнь. Ты открываешь нам глаза на реальность. Господи, мы славим Тебя. Мы видим, как очень молодые люди без опыта жизни становятся мудрее благодаря Тебе, благодаря Твоему Слову, мудрее старцев. И они лучше и глубже понимают жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, за тех, которые пожилые и приходят к Тебе, и они наполняются удивительной мудростью. И они способны показать радикальную перемену в своей жизни и показать, Господи, Тебя. Господь, спасибо Тебе, что нет серой зоны в нашей жизни. Нет зоны, в которой бы Твое Слово не руководило нами. Нет зоны, в которой мы беспорадны, в которой мы не знаем, куда идти, в которой мы можем постоянно сомневаться и беспокоиться, и быть неуверенными в своих решениях. Спасибо, Господь, что Ты показываешь нам истину и трансформируешь всю нашу жизнь. И Твои принципы, они проясняют любой темный уголок нашей жизни и направляют нашу жизнь в благословенное русло. Мы благодарим Тебя за это, мы поклоняемся Тебе, и мы просим, Господь, пожалуйста, научи нас мудро принимать решения, научи нас библейски принимать решения. Научи нас библейской глубине, чтобы Библия проникла или проработала до глубины нашу жизнь, чтобы нам являть Тебя в самой маленькой мелочи нашей жизни. И, Господь, пожалуйста, научи нас постоянно думать, как мы можем явить Твой прекрасный характер, как мы можем показать себе, своей душе и этому миру, что Ты – великая драгоценность для нас, и что мы можем любое решение строить так, чтобы показать, что Ты – драгоценность для нас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.